Фридрих Энгельс. Карлу Каутскому. Сочинение. Том 38. Страницы с 30 по 33. Каутский Карл. 1854-1938 годы. Немецкий социал-демократ, публицист, редактор журнала «Neue Zeit» в 1983-1917 годах. В 80-х годах примкнул к марксизму, написал ряд работ по вопросам марксистской теории, которые, несмотря на допущенные в них ошибки, сыграли положительную роль в пропаганде марксизма. Впоследствии целиком перешел на позиции оппортунизма и стал идеологом центризма в германской социал-демократии и Втором интернационале. После Великой Октябрьской социалистической революции открыто выступал против диктатуры пролетариата и советской власти. Страница 30. В Штутгарт. Лондон. 23 февраля 1891 года. Дорогой Каутский, мое спешное поздравление, посланное тебе третьего дня, ты, вероятно, уже получил. Смотри настоящий том, страница 29. А теперь вернемся опять все к тому же, к письму Маркса. Маркс. Критика готской программы. Страница 31. Опасение, что она даст оружие в руки врагов, оказалось необоснованным. Злобные инсинуации можно, конечно, распространять по всякому поводу, но в общем и целом эта беспощадная самокритика произвела на противников совершенно ошеломляющее впечатление и вызвала у них определенное чувство. Какой же внутренней силой должна обладать та партия, которая может сама себе преподносить подобные вещи? Это ясно видно из газет противников, присланных тобой, большое спасибо, и полученных мною из других мест. Откровенно говоря, и я тоже думал об этом, когда собирался публиковать данный документ. Я знал, что он должен был в первый момент кое-кого затронуть весьма неприятно, но избежать этого было невозможно, а само содержание документа, по моему мнению, перевешивало это с избытком. Я знал также, что партия была более чем достаточно сильна, чтобы выдержать это, и рассчитывал на то, что и в настоящее время она выдержит также тот откровенный язык, каким это было высказано 15 лет тому назад, что можно будет с заслуженной гордостью сослаться на эту пробу сил и сказать, где найдется другая такая партия, которая бы осмелилась сделать что-либо подобное. Между тем, сказать это предоставили саксонской и венской Arbeiterzeitung и Zürcher Post. Энгельс перечисляет социал-демократические газеты, в которых были помещены корреспонденции, одобрявшие в основном публикацию работы Маркса «Критика готской программы». В корреспонденции из Берлина, напечатанной в венской Arbeiterzeitung номер 6, 6 февраля 1891 года, сообщалось, что в Германии Энгельсом опубликован документ огромного теоретического и практического значения – «Критика Маркса, принятой на готском съезде в 1875 году программы германской партии». Автор корреспонденции отметил заслугу Энгельса, что он опубликовал ее именно теперь, когда настало время с полной ясностью и без всяких компромиссов сформулировать теоретические основы нашей партии. Зехсише Арбайтерцайтунг, напечатав работу Маркса в номерах 30, 31, 33 и 35, 6, 7, 10 и 12 февраля 1891 года, предпослала ей редакционное примечание, отметив в нем особое значение этого программного письма для германской социал-демократии. В «Цюрихер-Пост», номер 34, 10 февраля 1891 года, была напечатана передовая статья «Хенген und Вюрген. Мучительные усилия», в которой подчеркивалось, что опубликование работы Маркса свидетельствует о силе и боеспособности германской социал-демократии, стремящейся с присущей объективностью и самокритикой уяснить цели своей борьбы. Автором статьи был Франц Меринг. Если ты в номере 21 Neue Zeit берешь на себя ответственность за публикацию, то это очень похвально с твоей стороны. Но не забудь, что первый толчок дал все-таки я, и что к тому же я до известной степени не оставил тебе выбора. Поэтому я беру главную ответственность на себя. Перепечатав в Neue Zeit том 1, номер 21, 1890-1891 годы, передовую статью из газеты «Форвардс», номер 37, 13 февраля 1891 года, редакция журнала, кроме вводных слов, дала следующее примечание. «Мы не считали себя обязанными выносить письмо Маркса на обсуждение социал-демократической фракции. Ответственность за его публикацию несем только мы». Имеется в виду передовая статья «Der Marxische Programmbrief» «Письмо Маркса о программе», опубликованная «Форвардс», номер 37, 13 февраля 1891 года. В ней социал-демократическая фракция Рейхстага выражала несогласие с оценками готской программы и роли Лассаля, данными в работе Маркса. Что касается частностей, то на этот счет всегда могут быть различные мнения. Я вычеркнул и изменил все, против чего ты и Диц возражали. И если бы Диц отметил еще больше мест, я и тут был бы по возможности сговорчив. Мою сговорчивость я вам всегда доказывал на деле. Диц, Йоганн Генрих Вильгельм, 1843-1922 годы. Немецкий социал-демократ, основатель социал-демократического издательства. С 1881 года депутат Рейхстага. Но что касается главного, то моим долгом было опубликовать эту рукопись, как только программа была поставлена на обсуждение. К тому же после доклада Либкнехта в Галле, в котором он частью бесцеремонно использует как свою собственность свои выписки из марксовой критики, а частью полемизирует с ней, не называя самого документа, Маркс непременно противопоставил бы этой переработке свой оригинал. И я был обязан сделать это вместо него. К сожалению, у меня тогда еще не было в руках самого документа, я его нашел только гораздо позже, после долгих поисков. Имеется в виду доклад Либкнехта о программе германской социал-демократии, с которым он выступил на съезде партии, состоявшемся в Галле 12-18 октября 1890 года. При анализе готской программы Либкнехт использовал некоторые положения из известной ему рукописи Маркса об этой программе, не упоминая при этом имени автора. По предложению Либкнехта съезд принял решение о подготовке к следующему партийному съезду в Эрфурте проекта новой программы и опубликовании его за 3 месяца до съезда с целью обсуждения в местных партийных организациях и печати. С Страница 31. Ты говоришь, что Бебель писал тебе о том, что обращение Маркса с Лассалем вызвало раздражение у старых лассальянцев. Очень может быть. Эти люди не знают ведь действительной истории, и, казалось бы, неплохо их в этом отношении просветить. Если этим людям неизвестно, что все величие Лассаля основывалось на том, что Маркс позволял ему в течение долгих лет украшать себя результатами марксовых научных исследований, как своими собственными, и вдобавок извращать их из-за своей недостаточной экономической подготовки, то это не моя вина. Но я являюсь литературным душеприказчиком Маркса, и это возлагает на меня определенные обязанности. Вот уже 26 лет, как Лассаль принадлежит истории. Если в период исключительного закона Лассаля не подвергали исторической критике, то теперь наступает, наконец, время, когда она должна вступить в свои права и выяснить действительное положение Лассаля по отношению к Марксу. Ведь не может же стать символом веры партии легенда, прикрывающая истинный образ Лассаля и превозносящая его до небес. Имеется в виду попытка со стороны руководителей германской социал-демократии задержать тираж номер 18 журнала «Neue Zeit», в котором была напечатана работа Маркса «Критика готской программы». Смотри также настоящий том, страницы 21 и 77. Закон против социалистов, поставивший социал-демократическую партию в нелегальное положение, был введен правительством Бисмарка при поддержке большинства Рейхстага 21 октября 1878 года в целях борьбы против социалистического и рабочего движения. Действие закона продлевалось каждые 2-3 года. Под давлением массового рабочего движения исключительный закон против социалистов был отменен 1 октября 1890 года. Как бы высоко не оценивать заслуги Лассаля перед движением, его историческая роль в нем остается двойственной. За Лассалем-социалистом по пятам следует Лассаль-демагог. Сквозь Лассаля-агитатора и организатора всюду проглядывает адвокат, ведущий гатсфельдовский процесс. Тот же цинизм в выборе средств, тоже стремление окружать себя сомнительными и продажными людьми, которых можно использовать как простое орудие, а затем выбросить вон. Имеется в виду бракоразводный процесс графини Софьи Гатсфельд, который Лассаль вел в 1846-1856 году. Чрезмерно преувеличивая значение этого судебного процесса в защиту члена старинной аристократической фамилии, Лассаль приравнивал его к борьбе за дело угнетенных. Будучи до 1862 года на практике специфически прусским вульгарным демократом с сильными бонапартистскими наклонностями, я только что просмотрел его письма к Марксу, он по причинам чисто личного характера внезапно переменил фронт и начал свою агитацию. И не прошло 2 лет, как он уже начал требовать, чтобы рабочие стали на сторону королевской власти против буржуазии, и завел такие интриги с родственным ему по характеру Бисмарком, что это неизбежно должно было привести к фактической измене движению, если бы он, на свое счастье, не был вовремя застрелен. В его агитационных брошюрах то правильное, что он заимствовал у Маркса, настолько переплетено с его собственными, лассалевскими и, как правило, ошибочными рассуждениями, что почти нет возможности отделить одно от другого. Та часть рабочих, которая чувствует себя задетой оценкой Маркса, знает Лассаля только по 2 годам его агитации, да и на нее смотрит сквозь розовые очки. Но перед такими предрассудками историческая критика не может навеки застыть в почтительной позе. Моим долгом было раз навсегда вскрыть, наконец, подлинное отношение между Марксом и Лассалем. Это теперь сделано, и этим я могу пока удовлетвориться. Страница 33. К тому же сам я занят сейчас другими делами. А опубликованное беспощадное суждение Маркса о Лассале уже само по себе произведет нужное действие и придаст мужество другим. Но если бы обстоятельства заставили меня выступить, то у меня не осталось бы выбора. Я должен был бы раз навсегда покончить с легендой о Лассале. Поистине великолепно, что внутри фракции раздались голоса с требованием установить цензуру над Neue Zeit. Что это? Призрак диктатуры фракции времен исключительного закона, диктатуры, которая была тогда необходима и превосходно проводилась? Или это воспоминание о былой строгой организации фон Швейцера? Швейцер, Иоганн Баптист, 1833-1875 годы. Один из видных представителей лассальянства в Германии. В 1864-1867 годах редактор газеты «Социал-демократ». Президент Всеобщего германского рабочего союза в 1867-1871 годах. Поддерживал проводимую Бисмарком политику объединения Германии сверху под гегемонией Пруссии. Препятствовал присоединению немецких рабочих к Первому интернационалу. Вел борьбу против социал-демократической рабочей партии. В 1872 году исключен из Союза в результате разоблачения его связей с прусскими властями. Это в самом деле блестящая мысль. После освобождения немецкой социалистической науки от бисмарковского закона против социалистов, подчинить ее новому закону против социалистов, который сами социал-демократические партийные органы должны сфабриковать и проводить в жизнь. Впрочем, сама природа позаботилась о том, чтобы деревья не росли до небес. В оригинале немецкая поговорка: «Es ist dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen». Близкое по смыслу русским пословицам: «Руки коротки, выше головы не прыгнешь». Статья «Форвардс» меня мало трогает. Я выжду, пока Либкнехт расскажет всю историю по-своему, и тогда, пожалуй, отвечу сразу. И на то, и на другое, по возможности, в дружественном тоне. В статье «Форвардс» придется только исправить некоторые неправильные утверждения, например, что мы будто бы не желали объединения, что события якобы доказали неправоту Маркса и так далее, и подтвердить то, что само собой разумеется. Этим ответом я, со своей стороны, думаю закончить дискуссию, если только новые нападки или неправильные утверждения не вынудят меня к дальнейшим шагам. Скажи Дицу, что я занят подготовкой происхождения четвертого немецкого издания работы Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Но вот сегодня пришло письмо от Фишера, который тоже хочет получить от меня три новых предисловия. Твой Ф.Э. В своем письме от 20 февраля 1891 года Фишер писал Энгельсу о решении правления партии переиздать работы Маркса «Гражданская война во Франции», «Наемный труд и капитал» и работу Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке», и просил написать соответствующие предисловия. Фишер, Рихард, 1855-1896 1926 годы. Немецкий социал-демократ, журналист, по профессии рабочий наборщик, секретарь правления партии в 1890-1893 годах, депутат Рейхстага с 1893 по 1926 год. Впервые опубликовано на русском языке в журнале «Большевик», номер 22, 1931 год. Печатается по рукописи, перевод с немецкого.